Васильевич, года жизни 1886-1939, поэт странной судьбы. Печататься он начал еще в дореволюционной России и уже тогда приобрел определенное имя. Но, оказавшись за границей в 1922 году, еще не мигрантом, книги его еще продолжали издаваться в Советской России, он постепенно все-таки перешел на положение мигранта, и о никаких новых публикациях на родине речи быть уже не могло. Потом в какой-то совсем уж случайный оттепель в журнале «Москва» были опубликованы подборки Мандельштама и Ходосевича. Мандельштама, очень не торопясь, но уже начали вводить в культурный официальный оборот. Но за Ходосевича были разговоры, кому-то в журнале «Москва» влетело. Помню, в той подборке мне понравились две вещи. «Мне невозможно быть собой, мне хочется сойти с ума, когда с беременной женой идет безрукий в синема». Потом там появлялись ангелы, которых поэт хлестал бичом, и они разлетались, как с венетейских площадей пугливо голуби неслись от ног возлюбленной моей. И второе про отражение головы в окне берлинского кафе. «И, проникая в жизнь чужую, вдруг с отвращением узнаю отрубленную неживую ночную голову мою». Было еще одно стихотворение Ходосевича, известное, так сказать, из неофициальных источников. Цитировалось в книге Шкловского «Сентиментальное путешествие» из советских библиотек «Не изымавшийся». Это уж совсем знаменитая баллада. «Сижу, освещаемый сверху, я в комнате круглой моей, смотрю в штукатурное небо, на солнце в 16 свечей». Морозные белые пальмы на стеклах беззвучно цветут, часы с металлическим шумом в жилетном кармане идут. И так далее. Возникал устрашающий образ какого-то гомункула, даже чудовища Франкенштейна, которое вдруг станет в гигантский рост и скажет что-нибудь страшное. Вообще, в поэтическом облике Ходосевича заметна эта игра с чем-то потусторонним. Он сам как бы одной ногой в другом измерении, как будто вылезает, выдирается откуда-то и, выбравшись к нам, скажет что-нибудь значительное. Но особо значительного так Ходосевич и не сказал. Разве что напомнил о каких-то не совсем эвклидовых мирах. Он как-то сквозил, растворялся в неких туманах, хотя родом из Москвы, отнюдь не питерец. Ходосевич напоминает игру теней в старых немых немецких фильмах. Он поэт с намеком на что-то, на то, что нам знать не обязательно. Отсюда его внутренний образ, его, как сказали бы в Советском Союзе, лирический герой. Ходосевич поэт, в сущности, лермонтовской складки, что-то тайно ведающий. Причем для профанов у него наготове замещающий образ. И отнюдь не Печорин, а доктор Вернер скорее. А если прибегнуть к демонологии Достоевского, то получится чертик из неважных, непременно с насморком, весь обвязанный теплыми платками и обмазанный йодом. А по пескам жарой измаян среди здоровейших людей неузнанный проходит Каин с экземою между бровей. Линялый демонизм Ходосевича ему самому утомителен. Слов нет, он принадлежит высокой традиции, но традиции обветшавшей. Позитура известная, как тяжело ходить среди живых и притворяться непогибшим. Ходосевич же притворяется чертиком из Достоевского, литературным приживалом, Каином с экземой. Есть у него знаменитые высказывания, и каждый стих, гоня сквозь прозу, вывихивая каждую строку, привил-таки классическую розу к советскому дичку. То есть задачу себе он взял как бы надругаться, насмеяться над высокой классикой, сочетая ее с советской дичью. Отсюда, как кажется, упорное влечение Ходосевича сохранять классическую русскую просодию, самую лексику и синтаксис старинного стиха. Есть у него удивительное стихотворение «Лида». Оно производит впечатление неуместной стилизации Пушкина, даже имя оттуда. Не сразу и поймешь, что героиня — советская девушка из гулящих. Русская поэзия в исполнении Ходосевича стала похожа на блокадный советский Петроград. И вот этот образ он захотел сохранить. Упадок бытия среди прекрасных пустых фасадов. Вот такие гримасы строил Ходосевич на развалинах родного Содома. Русская поэзия, коль уж она попала в советский переплет, не должна вздымать архангельских труб на манер Маяковского, а скорее пропищать что-нибудь шарманкой. Ходосевич в этом смысле и в этом поиске был не одинок. Можно вспомнить Константина Вагинова и в стихах его, и особенно в прозе. А еще бы я вспомнил прозаика Леонида Добычина, главного минималиста советской литературы. У них мир кончается не взрывом, а хныком. Даже у Андрея Платонова, гениальнейшего из гениальных, вот таким же хныком проводил Ходосевич великую русскую культуру. Известно, что Ходосевич сильно нравился Набокову, и высокая репутация первого зиждется главным образом на этой довольно неунятной набоковской похвале. Зато и Ходосевич отплатил Набокову по-царски, сказал о нем лучшее. О героях Набокова, которые не люди, не персонажи, а литературные приемы.
Сирин не только не маскирует, не прячет своих приемов, как чаще всего поступают все, и в чем Достоевский, например, достиг поразительного совершенства, но, напротив, Сирин сам их выставляет наружу, как фокусник, который, поразив зрителя, тут же показывает лабораторию своих чудес. Тут, мне кажется, ключ ко всему Сирину. Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу. Пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются его неустранимо важными персонажами. Сирин их потому и не прячет, что одна из главных задач его – именно показать, как живут и работают приемы.
Ходосевич должен был нравиться Набокову. Он из его героев, отставных попенмейстеров. Он похож на фокусника из набоковского рассказа «Картофельный эльф». Сегодня из Ходосевича делают классика, потому что никакого другого из эмигрантов на эту роль не сыскать. Лучшие строки Ходосевича написаны, увы, Мандельштамом. Но пишущих машин простая сонатина, лишь тень сонат могучих тех.
Русского европейца Владислава Ходосевича представил Борис.